Сейчас в чане было что-то от тех женщин.
«Единственного наследника, который мне нужен, дашь мне ты», — сказал Пол.
«Ты видел это?» — спросила она, имея в виду его пророческое видение.
Как и много раз до этого, Пол подумал, как трудно объяснить ей сложность видений, бесконечное число временных линий, которые одновременно проходят перед ним. Он вздохнул, представляя себе воду, поднятую из реки в ладонях, струйки, вытекающие сквозь дрожащие пальцы. Как может он рассказать о будущем, утекающем, как эта вода? Слишком много оракулов скрывают от него это будущее.
«Значит, ты не видел», — утвердительно сказала Чани.
«Видение будущего, доступное для него путем крайнего напряжения сил. Что оно может показать им, кроме горя?» Пол чувствовал, что находится в негостеприимной промежуточной зоне, где его чувства качаются и плывут бесконечно, безостановочно.
Чань укрыла ему ноги и сказала: «Наследник дома Атрейдисов — это не шутка. Не следует полагаться на волю случая, ставить это в зависимость от одной женщины».
«Так могла бы сказать моя мать», —
подумал Пол.
«Неужели леди Джессика тайно общается с Чани? Его мать, разумеется, встала бы на защиту интересов дома Атрейдисов. Такой воспитала ее школа Бене Джессерит. И это остается в ней даже теперь, когда она противостоит воспитавшему ее ордену». «Ты подслушивала, когда ко мне сегодня приходила Ирулен?»
В его голосе прозвучала суровость. «Да», — ответила она, не поднимая на него глаз. Пол вспомнил посещение Ирулен. Он сидел в семейной комнате. На ткацком станке Чани он заметил незаконченное платье. Комната пропахла едким запахом пустынного червя, злым запахом, почти забивающим запах меланжа.
Кто-то пролил жидкий спайс на ковер. Не самое удачное сочетание. Спайс растворил материю ковра. На том месте, где лежал ковер на пластиковом полу, остались масляные следы. Пол уже хотел позвать кого-нибудь, чтобы вытерли пол. Но вошла Хара, жена Стилгара и лучшая подруга Чани, и доложила о приходе Ирулен. Пол вынужден был принять Ирулен среди этих острых запахов, будучи не в состоянии преодолеть суеверие свободных, что злые запахи предотвращают покушение на убийство. Впустив Ирулен, Хара вышла.
«Добро пожаловать», — сказал Пол.
На Ирулен было платье из серой китовой шерсти. Она запахнула его плотнее и поправила волосы. Его мирный тон удивил ее, и заготовленные гневные слова — замерли на ее губах.
«Ты пришла сообщить мне, что орден растерял последние остатки морали?» — спросил Пол.
«Разве не опасно быть таким злым?» — возразила она.
«Злой и опасный. Сомнительное сочетание», — подумал Пол.
Его опыт ученика Бене Джессерит подсказывал ему, что она едва преодолевает желание уйти. За этим скрывается страх. И он понял, что ей предстоит дело, которое она не вполне одобряет.
«Они слишком многого ожидали от принцессы королевской крови», — сказал он.
И Рулен застыла на месте, и Пол понял, что она изо всех сил сдерживает себя.
«Тяжелая ноша», — подумал он.
И Ирулен мало-помалу расслабилась. Она, видно, решила, что теперь уже нет смысла поддаваться страху и отступать. «Ты позволил погоде быть очень примитивной», — сказала она, растирая руки. «Сухо. И сегодня к тому же был песчаный шторм. Неужели так никогда и не будет дождя?»
«Ты пришла сюда не для разговоров о погоде», —
заметил Пол. Он чувствовал, что Ирулен хочет сказать ему что-то,
чего ей не позволяет сделать открыто ее воспитание. Его самого начала вдруг понесло по течению, и теперь нужно было стараться прибиться к берегу. «Я должна иметь ребенка», — выпалила она. Он покачал головой. «Должна», — упрямо повторила Ирулен. «И если понадобится, я найду отца для своего ребенка. Просто наставлю тебе рога. Посмей тогда обвинить меня».
«Изменяй мне сколько тебе угодно», — возразил он. «Но никакого ребенка».
«Как ты сможешь мне помешать?» С бесконечно нежной улыбкой он произнес.
«Если понадобится, я тебя задушу».
На мгновение повисло молчание, и Пол почувствовал, что Чани подслушивает за тяжелыми занавесями их личных покоев. «Я твоя жена», — прошептала Ирулен.
«Не будем играть в глупые игры», — ответил он. «Мы оба знаем, кто на самом деле мне жена».
«А я всего лишь средство?» — горько усмехнулась она.
«Мне бы не хотелось быть с тобой грубым».
«Отчего же? Ты выбрал меня как раз для этого».
«Не я», — возразил он. «Тебя выбрала судьба, твой отец, орден Бене-Джессерит, союз. Вот кто сделал этот выбор. А теперь они избрали тебя еще раз. Для чего, Ирулен?»
«Почему я не могу иметь от тебя ребенка?»
«Потому что тебя выбрали для этой роли».
«Мое право дать тебе наследника. Мой отец был...»
«Твой отец был и остается зверем. Мы оба знаем, что он утратил почти все связи с людьми, которыми должен был править и которых должен был защищать».
«Разве его ненавидели больше, чем тебя?» — вспылила она.
«Хороший вопрос», —
согласился он. Сардоническая улыбка застыла в уголках его рта. «Ты говоришь, что не хочешь быть несправедливым со мной. Однако...»
«Потому я и допускаю возможность твоей измены. Но пойми и ты меня. Заводи себе любовников, но не приноси в мой дом плодов своей любви. Я откажусь от такого ребенка. Я буду на все закрывать глаза, пока ты будешь благоразумна. В подобных обстоятельствах было бы глупо вести себя по-другому. Но не злоупотребляй позволением, которое я тебе даю. Поскольку дело касается трона, вопрос о наследнике буду решать только я. Не Бене-Джессерит и не Союз. Это одна из тех привилегий, которые я завоевал, разбив легионы сардукаров твоего отца здесь, на равнинах Аракиса».
«Так пусть это падет на твою голову», — сказала Ирулен и, повернувшись, вышла. Пол, оторвавшись от воспоминаний, взглянул на Чани, сидевшую в изножье кровати. Он понимал, почему Чани приняла такое решение. В других обстоятельствах Чани и Ирулен могли бы быть друзьями. «Что же ты решил?» — спросила она.
«Никакого ребенка».
Сложив указательный и большой пальцы правой руки, Чани сделала знак, означающий у свободных крест-нож.
«Может дойти и до этого», —
согласился Пол. «Разве ребенок не решил бы проблемы Ирулен?»
«Только глупец может так думать».
«Я не так глупа, любимый». Его охватил гнев.
«Я никогда этого не говорил. Но мы обсуждаем не какой-нибудь вульгарный ее роман. Там, во дворце, подлинная принцесса, выросшая среди отвратительных интриг императорского двора. Устраивать заговоры для нее так же естественно, как и писать глупые истории».
«Они не глупые, любимый».
«Вероятно, нет».
Он взял себя в руки и коснулся ее плеча.
«Прости меня, но эта женщина вся сплетена из интриг. Удовлетвори одно ее требование, и она тут же предъявит другое».
Чани спокойно возразила. «Разве я не утверждала это много раз?»
«Да, конечно. Но что тогда в сущности ты хочешь мне сказать?»
Она легла рядом с ним, прижавшись головой к его шее. «Они сговорились, как бороться с тобой», — сказала она. «А ты, Рулен, так и несет заговором». Пол погладил ее волосы. Наконец-то она сбросила покровы со своей души.
В его же душе бушевали неистовые бури. Они свистели сквозь его бытие.
Тело его знало то, чего никогда не знало сознание.
«Чани, любимая», — прошептал он, — «ты знаешь, что я хочу положить конец джихаду, отделиться от божества, роль которого навязал мне Квизарат».
Она вздрогнула всем телом. «Тебе стоит только приказать?»
«О, нет! Даже если бы я сейчас умер, мое имя все равно повело бы их. Когда я думаю об имени Атрейдисов, связанном с этой религиозной бойней...»
«Но ты император. Ты...»
«Я лишь номинальный вождь. Однажды появившись, так называемое божество лишается власти».
Горький смех сотрясал его тело. Он чувствовал, как смотрит на него будущее. Смотрит глазами не народившейся еще династии. Он чувствовал, как в страхе гибнет его существо, отвязавшееся от цепи судьбы. Остается только его имя.
«Я был избран», — сказал он. «Может быть, при рождении. И во всяком случае, раньше, чем я начал говорить. Я был избран».
«Тогда откажись от выбора». Он еще крепче обнял ее за плечи.
«Со временем, любимая, дай мне немного времени».
Невыплаканные слезы жгли ему глаза. «Мы должны вернуться в Сьеч-Табр», — сказала Чани. «В этом каменном шатре становится слишком опасно». Он кивнул, проводя подбородком по гладкой поверхности шарфа, укрывающего ее голову. Успокаивающий запах спайса наполнил его ноздри. «Сьеч». Древний смысл проступил в этом слове. «Место отступления и безопасности». «Во время опасности». Предложение Чани вызвало у него острый приступ тоски по открытым песчаным просторам, по далеким горизонтам, где любого врага видно издалека. «Племена ждут возвращения Муад'Диба», — сказала она, затем подняла голову и посмотрела на него. «Ты принадлежишь нам?»
«Я принадлежу провидению», — прошептал он. Он подумал о джихаде,
о генах, смешивающихся во многих парсеках, и о предвидении, которое показало ему, как покончить со всем этим. Должен ли он уплатить цену? Тогда вся ненависть умрет, погаснет, как костер, уголек за угольком, но... Ах, что за ужасная цена!
«Я никогда не хотел быть богом», — подумал он. «Я хотел лишь исчезнуть, как исчезает жемчужная роса по утрам. Не хотел быть ни среди ангелов, ни среди дьяволов. Один, брошенный, словно по недосмотру».
«Мы вернемся в Сьеч», — настаивала Чани.
«Да», — прошептал он, а про себя подумал. «Я должен заплатить цену».
Чанни тяжко вздохнула, устраиваясь поудобней.
«Я медлю»,
— подумал он, и увидел, как связывают его требования любви и джихада, что значит «одна жизнь», как бы ты ни любил этого человека, по сравнению со множеством жизней, которые заберет джихад. Можно ли страдания одного противопоставить мучениям миллионов? «Любимый?» — вопросительно произнесла Чани. Он закрыл ей рот рукой.
«Я сдамся сам»,
— подумал он.
«Я попытаюсь, пока у меня еще есть силы. Найду щель, через которую не пролететь и птица».
Бесполезная мысль, и он это знал.
Джихад последует за его тенью. Что он может ответить? Как объяснить тем, кто обвиняет его в несусветной глупости? Кто поймет?
Он хотел только оглянуться и сказать: «Вот, вот мир, в котором я существую. Смотрите, я исчезаю. Никакая сеть человеческих желаний больше не поймет меня. Я отрекаюсь от своей религии. Этот великолепный миг мой. Я свободен». Пустые слова. «Вчера у защитной стены видели большого червя», — сказала Чани, — «длиннее 100 метров. В том районе теперь редко появляются такие большие черви. Я думаю, их прогоняет вода. Говорят, этот червь пришел звать Муада Диба домой, в пустыню». Она ущипнула его. «Не смейся надо мной».
«Я не смеюсь».
Полудивленный живучестью мифов свободных, чувствовал, как сжимается его сердце.
Происходит нечто, влияющее на его линию жизни. Адап – требовательное воспоминание. Он вспомнил свою детскую комнату на Келадане.
Темную ночь в каменном помещении. Видение.
Один из самых первых случаев его предвидения. Он чувствовал, как разум его окунается в это видение. Видел сквозь затуманенную память видение в видении. Линию свободных в запыленных одеждах. Они двигались мимо щели в высоких скалах и несли что-то продолговатое, завернутое в ткань. Пол слышал свой собственный голос в видении. «Много было хорошего, но ты была лучше всех».
Адап освободил его. «Ты лежал так тихо», — прошептала Чани. «Что это было?»
Пол вздрогнул, сел и отвернул лицо.
«Ты сердишься, потому что я была на краю пустыни», — сказала Чани. Он молча покачал головой. «Я пошла туда, потому что хочу ребенка».
Пол не мог говорить. Он чувствовал, как его захватило это раннее видение. Ужасная цель.
Вся жизнь его в этот момент представилась ему веткой, дрожащей после взлета птицы.
А эта птица была возможность, свободная воля. «Я уступаю оракулу», — подумал Пол, и почувствовал, что, уступая, он закрепляется на единственно возможной линии жизни. «Неужели», — подумал он, — «оракул не просто предсказывает будущее? Неужели оракул создает его?»
Он давным-давно попал в сеть,
и теперь ужасное будущее надвигалось на него со своими зияющими челюстями.
В мозгу его вспыхнула аксиома Бене Джессерит.
Использовать грубую силу значит оказаться во власти гораздо более могущественных сил.
«Я знаю, что сердит тебя», — сказала Чани, дотрагиваясь до его руки. Да, племена возобновили старые обряды и кровавые жертвоприношения. Но я в этом не участвовала.
Пол весь дрожа сделал глубокий вдох. Поток его видений расширился и превратился в тихую, глубокую заводь. Течение же ушло далеко за пределы его досягаемости.
«Я хочу ребенка», — просила Чани. «Нашего ребенка. Разве это так много?» Пол погладил ее руку и отодвинулся.
Потом встал с постели, погасил шары, подошел к балконному окну и откинул занавеси. Прямо перед ним в ночное небо поднималась стена без окон. Пустыня могла вторгаться сюда только своими запахами. Лунный свет падал в сад, освещая деревья, влажную листву,